Так и получилось, что в первые недели я находил у нового жильца всякие недостатки, а тетка каждый раз горячо защищала его. Поскольку эта история с уклонением от прописки мне не понравилась, я пожелал хотя бы выяснить, что знает тетка о незнакомце, о его происхождении и его намерениях. Оказалось, что она кое-что знает, хотя после моего полуденного ухода он задержался у нее совсем ненадолго. Он сказал, что собирается пробыть в нашем городе несколько месяцев, воспользоваться местными библиотеками и осмотреть здешние древности. Тетку, собственно, не устраивал жилец на столь короткий срок, но он явно уже расположил ее к себе, несмотря на свое несколько странное появление. Короче говоря, комнаты были сданы, и мои возражения запоздали. «С какой стати он сказал, что здесь хорошо пахнет?» — спросил я. Тогда моя тетушка, у которой догадки иногда бывали довольно верны, сказала: «Это мне совершенно ясно. У нас здесь пахнет опрятностью и порядком, пахнет уютной и благопристойной жизнью, и это ему понравилось. Похоже, что он к этому не привык и в этом нуждается». «Ну что ж», — подумал я, — «вполне возможно». «Однако», — сказал я, — «если он не привык к упорядоченной и благопристойной жизни, то что же получится? Что ты сделаешь, если он нечистоплотен и будет везде оставлять грязь или являться по ночам пьяный?» «Посмотрим», — сказала она и засмеялась, и я оставил эту тему. Мои опасения оказались и правда напрасными. Хотя наш квартирант отнюдь не вел упорядоченной и размеренной жизни, он не обременял нас и не причинял нам никакого ущерба. Мы и поныне любим о нем вспоминать. Но внутренне, психологически, этот человек обоим нам, тетушке и мне, еще как-то мешал и был еще каким-то бременем, и, честно говоря, я от него еще далеко не освободился. Иногда я вижу его ночами во сне и чувствую, что он, что самый факт существования такого человека, по сути, мешает мне и тревожит меня, хотя я его прямо-таки полюбил. 2 дня спустя извозчик доставил вещи незнакомца, которого звали Гарри Галлер. Совпадение инициалов героя с инициалами автора говорит о несомненной автобиографичности этого образа. Впрочем, автобиографические черты легко просматриваются и в образе издателя. Не исключено, что фамилию своего героя Гессе позаимствовал у швейцарского скульптора Германа Галлера 1880-1950, с которым он был в приятельских отношениях и который, как и сам Гессе, принимал участие весной 1926 года в маскараде, устроенном цюрихской художественной элитой в отеле «Баур». Были также попытки провести параллель между Гарри Галлером и гетовским «Фаустом» — «Бал-маскарад», «Вальпургиева ночь», «Гермина», «Маргарита» и так далее. Очень красивый кожаный чемодан произвел на меня хорошее впечатление. А большой плоский кофр свидетельствовал о прежних дальних поездках. Во всяком случае, он был облеплен пожелтевшими ярлыками отелей и транспортных агентств разных стран, даже заморских. Потом появился он сам, и началась та пора, когда я постепенно узнавал этого необычного человека. Сначала я, со своей стороны, ничего для этого не предпринимал. Хотя Галлер заинтересовал меня, едва я его увидел, в первые несколько недель я не сделал ни шагу, чтобы встретиться с ним или вступить с ним в разговор. Однако, признаюсь, я с самого начала немного за ним наблюдал, даже захаживал в его отсутствие к нему в комнату и вообще немножко шпионил из любопытства. О внешности степного волка я уже кое-что сообщил. Он, безусловно, и с первого же взгляда производил впечатление человека значительного, редкого и незаурядно одаренного. Лицо его было полно ума, а чрезвычайно тонкая и живая игра его черт отражала интересную, необыкновенно тонкую и чуткую работу духа. Когда он, что случалось не всегда, выходил в беседе из рамок условностей и, как бы вырвавшись из своей отчужденности, говорил что-нибудь от себя лично, нашему брату ничего не оставалось, как подчиниться ему. Он думал больше, чем другие, и в вопросах духовных обладал той почти холодной объективностью, тем продуманным знанием, что свойственны лишь людям действительно духовной жизни, лишенным какого бы то ни было честолюбия, не стремящимся блистать или убедить другого, или оказаться правым. Мне вспоминается одно такое высказывание последней поры его пребывания здесь, собственно, даже и не высказывание, ибо состояло оно только в брошенном им взгляде. В актовом зале университета должен был выступить с докладом один знаменитый философ и историк культуры, человек с европейским именем, и мне удалось уговорить степного волка, который сперва всячески отнекивался, послушать этот доклад. Мы пошли вместе и в зале сидели рядом. Взойдя на кафедру и приступив к лекции, оратор разочаровал многих слушателей, ожидавших увидеть чуть ли не пророка. Когда он для начала сказал несколько лестных слов слушателям, поблагодарив аудиторию за ее многолюдность, степной волк бросил короткий взгляд, выразивший критическое отношение к этим словам и вообще к оратору. «О, взгляд незабываемый и ужасный, о смысле которого можно написать целую книгу». Его взгляд не только критиковал данного оратора, уничтожая знаменитого человека своей убийственной, хотя и мягкой иронией, это еще пустяк. Взгляд его был скорее печальным, чем ироническим. Он был безмерно и безнадежно печален. Тихое, почти уже вошедшее в привычку отчаяние составляло содержание этого взгляда. Своей отчаянной ясностью он просвечивал не только личность суетного оратора, высмеивал не только сиюминутную ситуацию, ожидания и настроение публики, несколько претенциозное заглавие объявленной лекции. Нет, взгляд степного волка пронзал все наше время, все мельтешение, весь карьеризм, всю суетность, всю мелкую возню мнимой поверхностной духовности. Да что там! Взгляд этот проникал, увы, еще глубже, был направлен гораздо дальше, чем только на безнадежные изъяны нашего времени, нашей духовности, нашей культуры. Он был направлен в сердце всего человечества. В одну единственную секунду он ярко выразил все сомнение мыслителя, может быть, мудреца, в достоинстве, в смысле человеческой жизни вообще. Этот взгляд говорил: «Вот какие мы шуты гороховые, вот каков человек, и любая знаменитость, любой ум, любые достижения духа, любые человеческие потуги на величие и долговечность шли прахом и оказывались шутовством». Я сильно забежал вперед и, собственно, вопреки своему намерению и желанию, в общем-то, уже сказал самое существенное о Галлере, хотя сперва собирался нарисовать его портрет лишь исподволь, путем последовательного рассказа о моем с ним знакомстве. Раз уж я так забежал вперед, то не стоит больше распространяться насчет загадочной диковинности Галлера и подробно излагать, как я постепенно почувствовал и узнал причины и смысл этого чрезвычайного и ужасного одиночества. Так будет лучше, ибо свою собственную персону мне хотелось бы по возможности оставить в тени. Я не хочу ни писать исповедь, ни рассказывать истории, ни пускаться в психологию. Я хочу лишь, как очевидец, прибавить кое-какие штрихи к портрету этого странного человека, от которого остались эти записки степного волка.